ком как появилась, это книга, о которой мы сегодня говорим, и, конечно же, о смоленском фольклоре, которая эта книга посвящена. Но надо сказать, что значит, книга эта, она представляет из себя вот как видно из заглавия, фольклорный архив вот этого собирателя Василия Константиновича Ефременко. Родилась она совершенно случайно, даже, можно сказать, вопреки воле авторов. Дело в том, что несколько лет назад, наверное, года 4 назад, профессор нашей кафедры, Лариса Викторовна Павлова, здесь присутствующая, позвонила мне и сказала: «Лёня, вот есть такой человек, Леонид Степченков, он постоянно приходит на нашу кафедру и вот чего-то просит, так назойливо просит, не могли бы вы с ним связаться и удовлетворить его любопытство?» Я связался с Леонидом Леонидовичем, и он попросил, он как раз в это время обнаружил первые материалы, и фольклорные, и другие архивные материалы, связанные с этой личностью, с Василием Ефременковым. И он попросил, он искал какого-то специалиста, который был способен как-то прокомментировать фольклорные тексты. И этим специалистом волею судьбы оказался я, потому что я вел несколько лет фольклор уже к тому времени, и ко мне обратились. Я, честно говоря, вам скажу, был поражен этими материалами, и они меня увлекли, они меня фасцинировали и вдохновили на как раз на последующую работу с ними. Что меня поразило в этих текстах? Меня поразило в них, то, что можно назвать таким научным словом, аутентичность, то есть подлинность. Какое-то такое живое фольклорное слово меня поразило. И мне даже показалось в тот момент, что помимо Ефременкова и никто так и не сыграл фольклор, как оказалось потом, все-таки есть и тоже такие живые записи, сохраняющие живой диалект и язык. И это поразило, и это увлекло. И мы стали вместе с несколькими людьми. Но сейчас в проекте осталось только вот Валентина Федоренко, а вначале были Ксения Высокомича и Александра Глотова, впоследствии Ковалева, они потом от нас откололись. Значит, мы вместе стали изучать архив. Оказалось, что вот фольклорные тексты Ефременкова рассредоточены по разным архивам. Прокали, они лежат в архиве Академии наук, в отделе рукописей Российской национальной библиотеки и в архиве института. Начали мы с того архива, где было больше всего текстов, конечно, мы были поражены этому богатству. Там наши сказки, песни, частушки, то есть основная часть книги, основная часть материалов, представленных в этой книге, это как раз материалы РГАИ, Российский государственный архив литературы и искусства. Вот так родилась эта книга, потом мы подали, занимались этими, просто сначала занимались этим голым энтузиазмом, голым интересом, занимались этой темой, а потом подали на грант российского государственного научного фонда, впоследствии потом слился с Российским фондом фундаментальных исследований. И уже с помощью вот этого финансирования, уже как вот с деньгами, вели вот эту вот работу по архивную работу, археографическую, так называемую работу, по изучению вот этих вот фольклорных архивов Ефременкова. Вот так эта книга родилась. Кто такой Василий Константинович Ефременков? Смоляне, такие долгожители, смоляне, которым уже где-то за 60, мне рассказывали, в частности журналисты смоленские, мне рассказывали, что Василий Константинович Ефременков в 70-е, 80-е годы очень часто приходил в редакции и производил что-то, просил, именно предложениями выступал, и производил впечатление такого городского чужака, пожилого, одинокого человека, бабыля, с какими-то такой чужаковатой внешностью. Но таким он был, таким он представал в конце жизни. Но в течение всей своей жизни он тоже на таком энтузиазме вел краеведческую работу. Он собирал все, что мог собрать, предметы материальной культуры, автографы, книги, фотографии, открытки, плакаты, рукописи, относящиеся к Смоленску. И вот эти вот материалы, которые он собирал и хранил у себя дома, он впоследствии выставлял делал выставки вот по Гагарину, по Твардовскому, организовывал и, значит, делал выставки. Ефременко вообще был краеведом, по большому счету. Вот, краеведом, собирателем смоленских артефактов. Но фольклорик, да. Тем не менее, у него есть и фольклорные артефакты. Мы занимались, собственно говоря, меня и коллектив авторов, который вместе со мной работал, интересовало в первую очередь фольклорное наследие этого человека. А фольклорной работой он занимался в конце 30-х годов. Вот в как нам удалось выяснить, в 1935 году под руководством Смоленского бюро краеведения Ефременков начал фольклорную собирательскую деятельность. Вел он ее, ну и оставалось понять, вот, насколько профессионально было собирать, то есть можно ли ему доверять вообще, в принципе, вот эти тексты, которые мы находим в архивах, это что-то подлинное, либо это какая-то, ну или ну, не напрямую фальшивка, но вот такая малограмотная, малозначащая материала. И вот в архиве РАН нам удалось найти несколько писем, которые мы включили в книгу, несколько писем Василия Федоровича Шелыгина. Это председатель оргбюро Смоленского бюро краеведения, в которых он подробно дает подробный инструктаж Ефременкову, как собирать, какие материалы собирать, к чему отдавать предпочтение. Выяснилось, что бюро краеведения снабжало его, снабжало его тетрадками, ручками для записи. Это единственное, что для него покупали. Потом была переписка между, были ответы Ефременкова. Их тоже найти, где он выступает со своими предложениями, вот, какие тексты, обсуждает эти тексты. То есть, в общем, в принципе, этому собирателю мы можем доверять. Хотя Ефременко был человеком без образования, без высшего образования, и только начальная школа его была. Тем не менее, но он мог записывать материалы. И эти материалы, безусловно, представляют культурную и научную ценность. Вот, да. И Ефременко ввел работу, да, сохранилась фотография, тоже удалось найти фотографию, которая представлена в книге, где, можно пару слайдов вперед, еще. Это вот сотрудник Смоленского музея, Дима Чихачев. Вот здесь это вот плохо видно, но это, может быть, даже самая ценная фотография. Это такой документ, показывающий вот трех молодых людей, внештатных сотрудников Смоленского бюро краеведения, которые вот в селе Данькова, значит, в местах связанных с Добровольским, они вот по следам Добровольского совершают фольклорную экспедицию, и вот во время полевой работы видно у них планшет, вот у Ефременко планшет, в котором он записывает как раз тексты фольклорные. Да, ну и собирательскую работу Ефременкова прервала война. И, собственно, война Великой Отечественной, она стала причиной того, что фольклорный архив и его собственный, и фольклорный архив Смоленского бюро краеведения, ну, пострадал. Либо исчезли какие-то тексты, либо они были вот рассредоточены другим архивом. Что представляет из себя фольклорный архив Ефременкова? Во-первых, нужно сказать, что его особенность заключается в том, что так же, как и фольклорные записи Добровольского, его записи являются полижанровыми. То есть они не посвящены какому-то отдельному жанру. Вот, собрание там смоленских песен, обряд или частушек посвящено несколько книг. Если заинтересоваться, можно найти в библиотеках эти книги. Но вот полижанровость отличает только Ефременкова и ранее Добровольского. Да, вот фольклорный архив в целом, если обобщить все, что мы нашли, это более 20 сказок, более 50 песен, обрядовых и необрядовых, и более 10 преданий, и вот самый большой массив, это более 400 частушек. Фольклорный архив Ефременкова. Да, но наибольше интересное, что его фольклорном архиве представляют сказки. Сказки, такая, ну, 20-21 текст мы опубликовали, 21 текст – это много. После собраний смоленских сказок Смирнова и Добровольского – это самая, пожалуй, на данный момент, самая большая коллекция смоленских сказок. Более того, это единственная коллекция сказок смоленских, которая была записана в раннюю советскую эпоху. То есть вот в раннюю советскую эпоху смоленских сказок, ну, по крайней мере, пока записи не найдено. Потом песни. Значит, песни. Ефременко записал интересные песни. В первую очередь обрядовые песни. Но в частности, вот можно отметить, что в его записях есть одна волочерная песня. Вот, не знаю, знаете вы или нет, но волочерный обряд — это такой обряд, это как бы летние грядки, летние грядки. И он имеет довольно такую ограниченную локализацию, довольно ограниченный ареал, он распространен только вот на востоке Белоруссии и на западе России. И вот довольно редко попадаются такие песни, записи таких песен. Вот это такое своего рода, ну, такое открытие, такое вот интересный текст, интересный для ценителей и исследователей фольклора. Ну, хотел я рассказать про сказки, но, пожалуй, не буду углубляться в такие уже фольклорные конкретные вещи. Но приведу один пример, можно все-таки привести. Давайте посмотрим на одну. Еще привлекла мое внимание, я хотел ваше внимание обратить на одну из песен, всего лишь одна из песен. Вот в этой песне, это ранневесенняя песня, в которой, ну, содержание которой, вот, когда ее публикуешь, содержание которой совершенно непонятно из-за вот этих вот слов «престин», «стенечка», «мычечка», «кростнички». Совершенно, ну, вот эти слова затрудняют понимание, даже кажется, мы хоть не ошибся при переписывании этой песни. Вообще, что это за слова? И вот, естественно, при комментировании, которое мы сопровождали тексты, мы, значит, обратились к словарю смоленских говоров, и обнаружилось, что вот эти вот слова, это слова диалектные, и они совершенно, вот если знать их смысл, значит, то они совершенно, что текст совершенно по-другому играет. Ну вот, в частности, да, здесь в этом тексте, значит, женщина-исполнительница, она противопоставляет собственную дочь и чужую дочь. И, ну, это известное противопоставление невестка и родная, значит, невестка и родная дочь. В разных фольклорных жанрах она проявляется, эта позиция. Но здесь она представлена с помощью лексики, которая отсылает к хозяйственным работам. Вот образ родной дочери связан с пристеном и стенечкой. Пристен – это жилая пристройка к дому, а стенечка – это забор. То есть характеристика дочери строится с помощью как бы расширения пространства. Вот дом и забор. То есть это расширяющееся пространство. Причем живое, такое конструктивное. Да? А образ дочери, образ невестки, то есть чужой дочери, вошедшей в семью, с чужой семьей, вошедшей в родную семью с чужой, строится с помощью образов мычечки и кросика. Но вот мычечка или мычка – это папля, остатки от плетения в виде свалявшегося волокна. А кросло – это ледяная основа, то есть полотно еще не готово. Таким образом, видно, что образ невестки характеризуется с помощью пренебрежительно, с помощью слов, указывающих на ничтожность и бесполезность всего, что связано с дочерью. И вот такой один пример, который показывает, ну, как текст начинает, ну, по-другому раскрывается перед тобой, когда ты начинаешь углубляться вот в его содержание, в его лексику, в его образность. Ну вот это все, что я хотел сказать. Спасибо.
В русском языке есть слово «разоблачать». Сегодня оно используется в отрицательном значении, а когда-то это было совсем иначе. Представьте себе деревню, заваренку, сидит на которой бабулечка и поет песню, которую слышала от своей мамы, да, от своей. И в этот момент к ней мог подскочить урядник, нашему полицейски, и пригрозить ей нагайкой, заставить ее замолчать. Это было во времена Николая I, которому однажды попалась на глаза рукопись фольклориста Киреевского, и он написал на ней: «Скверно, такие песни надлежит не распространять, а искоренять». Представляете, что бы он написал на книге фольклорный архив Ефременкова? Слава Богу, что сегодня такое даже нельзя представить. Разве душу народа можно загнать в подполье? Нет, песни продолжали жить и ждали своего часа. И дождались. Сегодня песни, которые собраны в фольклорном архиве Ефременко, пропоют, проиграют, представят нам почти наверняка в том виде, в котором слышал их Василий Константинович. И поможет нам в этом замечательный фольклорный этнографический ансамбль «Софиюшка». Хормейстер, руководитель Зоя Михайловна Сапковская. Они исполнят. Я извиняюсь. Вот она меня ушла. Замахала.
Лирическая песня. Старинное поле ветер пышет. Починковский район. Смоленской области.
Этой пирамиды Леонида
как вдохновителя этой работы, как замечательного друга нашей кафедры, как глубокого знатока, архивиста и краеведа, который, собственно, подал саму идею изучения наследия Ефременкова. Потом необходимо было подключить педагогический дар Леонида Геннадьевича Каренити и его навыки именно научного исследования, и то, как вот эта научная мысль, методика и вообще навык работы в коллективе передавала студентам. Какой большой вклад был и им, как они работали в архиве, как они много работали над оформлением этих текстов, чтобы они могли бы быть опубликованы и так далее. То есть это прекрасный пример командной работы. Я даже вижу возможное продолжение и развитие вот этой построения этой пирамиды, как бы и школьники могли подключиться, например, к изучению фольклора, очень благодатная тема, действительно один источник, и очень замечательный, это архивы, с которыми обязаны работать филологи. Но ведь фольклор действительно всегда собирался в полях, это полевые исследования. И если раньше, там еще в бытность мою студенческую, мы ездили на фольклорные практики в деревне и собирали этот фольклор. Сейчас, насколько я знаю, вот таких вот практик не организуется, но ведь фольклор можно собирать не обязательно в деревнях, его можно собирать и в городе, есть городской фольклор, и информантов достаточно. И вот, скажем, исторические предания, которых очень много связано со Смоленской землей, с его разными объектами, и такой фольклорный жанр, как пылички, скажем, страшилки, они ведь бытуют и в городе. Поэтому огромное поле для дальнейших исследований, в которые могут включаться все заинтересованные. Вот эта книга замечательный пример того, как если есть желание, то всегда можешь стать ценным членом такого научного коллектива. Во-вторых, безусловно, научная ценность содержания этой книги. Разные жанры, как прекрасно, что сегодня мы смогли, еще, наверное, сможем услышать, как бытуют, как существуют эти песни, как они исполняются. Не только прочитать как вот такой вот материал. И кроме того, что он очень ценный, он наш, он нашей земли, книга эта замечательна теми методиками научными, которые продемонстрированы в том плане, как можно изучать фольклорный материал. И тут я должна сказать, что большая заслуга Леонида Геннадьевича, что он возродил очень редкую и необыкновенно продуктивную методику, которая была предложена целым коллективом авторов, представителей, продолжение мифологической школы в науке, Мелединский, Неклюдов, Сигал, Новик. Исследование структурального исследования, семиотического исследования народной сказки. И вот эту методику, которая действительно вскрывает какие-то потайные механизмы существования структуры этой сказки, ее повествовательной структуры, была применена эта методика и к материалу, накопленному Ефременковым, и в сравнительно-сопоставительном плане было проведено сравнение с теми сказками, которые собрал Добровольский. И, наверное, это можно множить и множить. Вот есть перспективы, и уже отчасти эти исследования начали. А вот сказки соседи наши, белорусские сказки. Мы ведь такое пограничье представляем в Белоруссии. Что общего, что отличает нас и так далее. Здесь от этой книги тянутся нити и во времени, и в пространстве. Как эту работу можно продолжать? Я желаю, чтобы эта работа не заканчивалась, вашему коллективу процветания и следующих исследований.
Задам простой вопрос, настолько простой.
без устали нашептывали, рассказывали, и за это он награждал лазуревым сукном, телятиными сапогами или аглицкими мешковым кафтаном. Уделил этому жанру фольклора внимание, и вы слышали об этом от Леонида Гремиди и Ефременко. Смог бы Иван Васильевич заслужить подсказки советского периода, мы с вами подумаем, когда услышим их представление в исполнении актрисы Смоленского государственного драматического театра имени Грибоедова Марины Лукашковой.
Солдата приехала с морским царем в гости, да с двумя детьми. увидела отца. Она рассказала матери о волшебном слове и показала волшебную палочку и шашку, которые ей передал муж. Когда дочь уснула, мать отобрала волшебную палочку и волшебную шашку и направила своих сыновей в волшебное царство. На что он царю? Зарубить царя и освободить дочь. Сыновья исполнили приказание матери, взяли волшебную шашку, палочку и отправились к морскому царю. Прибыли к морю, сказали волшебное слово, ударили волшебной палочкой по берегу моря, они раздвоились и открылись врата морского царства. Оттуда вышел морской царь, и сыновья срубили ему голову. Но на месте срубленной головы вырастала другая. При помощи волшебной шашки и волшебного слова царя все-таки зарубили к утру. В это время жена морского царя собралась домой. Мать думала обрадовать дочь тем, что освободила ее от власти морского царя. Но дочь только заплакала. Вернувшись в свое царство и увидев, что ее муж убит, она взяла своих детей и сказала им волшебное слово. «Ты, дочь, будешь кукушкой, а ты, сынок, соловьем, а сама я буду лягушкой». Все они не имели своего дома и не растят своих детей. Никто не разумел. Как бережно, как трепетно относится наш гость, коллектив «Софиюшка» к народной песне. Как не хочет давать с корнями с той культурой, которая нас срастила, и которой все мы до смертного часа должны. Где же ты, бабушка, гуляла? Плясовая, по Чайковской районе. Исполняет солистка ансамбля «Софиюшка».
Кому довелось предоставить возможность работать непосредственно с какими-то рукописями, с текстами. К сожалению, нет таких. Но хочу с вами поделиться как раз своими эмоциями от этой возможности, которая предоставилась мне. В ходе работы над книгой мы с Ксенией Высокович, с автором книги, посещали архивы питерские и московские, и непосредственно работали с архивами Ефременкова, с его рукописями, с тетрадками, в которых он писал сказки, частушки, исторические предания. И я хочу сказать, что это очень интересный и такой захватывающий опыт, потому что, я думаю, многие из вас меня поймут, когда ты прикасаешься к каким-то вещам, тем более текстам человека, исследователя, писателя, дух захватывает, и это действительно очень такой приятный, волнительный момент. И когда мы работали с этими рукописями, переписывали предания исторические, это еще дополнялось тем, что это предания о Смоленской земле, о настоящих живых людях, которые жили когда-то давно, это истории о них, о их жизни. Ну, если это сказки, это сказки, которые рассказывали люди друг другу, передавались из поколения в поколение. И это действительно очень интересный опыт, на мой взгляд. И хотелось бы сказать спасибо Леониду Геннадьевичу, с которым мы работали, и который использовал, разрабатывал очень сложные, в то же время интересные методики анализа материалов, которые мы находили. И я хотела бы пожелать вам, чтобы когда-нибудь вам тоже предоставилась возможность, и вы ее использовали, и занимались наукой, это очень интересно. И я очень довольна очень участием этой книги, я рада, что она вышла. Она красивая, как вы ее видели, и мне это очень понравилось. Спасибо.
Русское хоровое ансамблевое пение «Не исчезнет никогда». Это одна из наших основополагающих черт. Как может православный народ жить без хорового пения? И вот на сцене фольклорно-этнографический ансамбль «Софиюшка». Они исполняют плясовую Починковского района Смоленской области. Наша Дунюшка телегу продала.
Yeah.
собственных замечаний, вопросов. Эта книга много их заслуга. Быть лично одна из студентов не смогла, но Лев Геннадьевич желал бы зачитать ее письмо, которое пришло. Сейчас он его озвучит. Вот и Владислава Голова.
Да, я хотел бы сказать, что необыкновенно доволен и даже горд в том смысле, что нам удалось привлечь в качестве рецензентов людей из академической среды. В частности, одним из рецензентов книги была Ольга Владиславовна Белова, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, один из ведущих, ныне живущих фольклористов, ну, человек с именем, авторитетный очень человек. И, конечно же, для меня было, с одной стороны, необыкновенно, когда я ее предлагал, для меня это было необыкновенно, если бы она согласилась, для меня это было необыкновенно подчеркнуто. С другой стороны, необыкновенно волнительно, потому что рецензент – это тот человек, который дает, ну, в общем, доброжелательную, но объективную оценку книги. И Ольга Владиславовна написала большой текст, около 10 страниц, которые она вот скоро опубликует в одном из изданий академических, где она отметила как достоинства, так и недостатки нашей книги, нашей биографии. Но про недостатки я говорить не буду, оставим это на моей совести. Ну, зачем? Скажем о достоинствах. Давайте я скажу о тех достоинствах, которые она отметила. Но в первую очередь она говорит о том, что для нее лично было очень интересно познакомиться с новым именем, с новым Василием Константиновичем Фемином, как собирались творчество фольклора. Действительно, это имя было забыто. И даже когда мы работали с документами, программи, например, последний раз, кроме нас, просматривали эти материалы где-то в 50-х годах или в начале 70-х, то есть ошибиться, но, по-моему, в начале 70-х это крайний срок, когда их просматривали последний раз. Да, значит, да, Белова еще отмечает, что для нее было необыкновенной ценностью являются архивные документы, переписка Шубина с Ефременковым, фотографии, которые мы демонстрировали, тоже необыкновенно ценны. Кроме того, она отмечает, что ей понравилось сравнение сказок Ефременкова со сказками Добровольского. Вот. У нее это произвело впечатление. Этот опыт, я процитирую, этот опыт крайне важен для изучения сказочного наследия Смоленщины. Не только потому, что коллекция Добровольского и Ефременкова представляет материал одной региональной традиции, но с разницей в полвека, конец 19-го, Добровольского, 1930-го и Ефременкова. Но и потому, что после публикации Добровольского смоленских сказок в первой части его Смоленского этнографического сборника, 1891 год, текст Ефременкова – единственный источник сведения о смоленском сказочном эпосе, дающий представление о преемственности и трансформации традиции. Кроме того, ну, обращает внимание еще Белова на, тоже зачитаю, среди предсвадебных песен стоит, на несколько песен нами записано, среди предсвадебных песен стоит особо отметить ту, в которой жених и его родня уподобляются рою пчел, а невеста метафорически названа белой раицей, вероятно, с намеком на ее будущую роль пчелиной матки. Интересен также вариант сиротской предсвадебной песни, которую пели девушка-сироте за неделю до свадьбы, во время работы. Песня содержит мотив невозможности для покойного родителя присутствовать на свадьбе дочери. Желтые пески засыпали глаз, и сыра мать земля на груди легла. В песне отражен известный русских, украинцев и поляков обряд посещения невесты сиротой могил родителей, чтобы спросить их благословение. Ну и заключает свою лицензию Белова такими словами. Каждая публикация аутентичного регионального фольклора, особенно относящаяся к первой половине 20-го столетия, становится настоящим подарком для фольклористов. Книга о наследии Ефременкова здесь не исключение. Ну, я бы хотел еще раз пользуясь случаем, Ольги Владиславовны здесь нету, но я бы хотел ее поблагодарить. Вот. Ну, и в первую очередь даже не за похвалу какие-то, а за такую конструктивную критику, которую она дает. Но здесь ее не место просто обсуждать, но на самом деле ее советы и ее критика вот на самом деле такая доброжелательная, объективная и как бы конструктивная в том смысле, что вот хочется как бы вот последовать ее советам и что-то исправить либо в будущей работе, ну, в будущем работе с фольклорными текстами. Надеюсь, что действительно когда-то мы еще что-то опубликуем. В частности, даже могу сказать, что вот 1 ноября должны быть проведены итоги регионального конкурса, на который мы посылали гранты, связанные с публикацией Смоленского архива, Смоленского бюро краеведения, который, кстати говоря, тоже, на котором нас вдохновило, который нас, собственно, подарил вот эту самую идею, подарил Леонид Леонидович Степченко, который здесь так скромно сидит. Такой серый кардинал, можно сказать, этого проекта, этой книги. Ну, вот так. Еще раз ему тоже огромное спасибо, потому что если бы не Леонидович, то, ну, действительно, ничего бы не было. Был таким драйвером и продолжает это быть, предлагает всегда какие-то вот тексты, как бы, да, фактически просто дарит идеи, понимаете? То есть получается, что мы в таком, находимся в таком выгодном таком положении, просто нужно принять подарок, правильно распорядиться. Вот думаю, что с фольклорным архивом Ефременко мы правильно распорядились, и в дальнейшем продолжим сотрудничество с Смоленским архивом и будем правильно распоряжаться другими подарками.
Даже быть сотрудником одно время такого человека, которого так хватит. Речи на Леонид Леонидович, который даже еще и спрятался. Не сразу его не увидишь. Или в самом крайнем. То, что вы сейчас услышите, республика положение нравится абсолютно всем. И то, что вы сейчас услышите, не спутаешь ни с чем. Короткая песня, едкая, смешная, плёсткая, своевременная, называли их по-разному, припевки, вертушки, коротушки, призовые песни быстрого темпа в народе назывались частыми. Отсюда появилось замечательное слово «частушка». На частушки, которые представлены в книге по архиву Ефременко, представят сотрудники Смоленского областного центра народного творчества Лидия Потапова, лауреат всероссийского конкурса «Голоса России», между прочим, и ее концертмейстер, лауреат областных, межрегиональных, международных конкурсов, руководитель группы «Смоленские мужики», музыкант «Культурос» Андрей Геннадьевич Плавцев.
Начинай, о печи, стужки.
веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, бытовые и пересмешанные сказки. Но напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами для души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой, почитанием отцов и дедов. Как приятно видеть сегодня молодых исполнителей, молодых сказочников, молодых певцов. Мы кланяемся многим тем, кто сохраняет до определенных лет любовь к этому народному творчеству. Но ведь нести это дальше вам, молодым. И мы видим, как постепенно, вот с каждой минутой, всего лишь за час, загорелись, как у вас глаза, прозовели щечки, и как вы с неистовым восторгом хлопали частушком. Значит, я не зря предположила, что то, что вы услышите, понравится всем. Огромное спасибо коллективу авторов, опять же, молодых. Пусть у этой книги будет продолжение, как и продолжение совместной работы Смоленского государственного университета, кафедры литературы и журналистики и Смоленского областного центра народного творчества. Мы всегда открыты для диалога. А что касается фольклора, по нашим впечатлениям, сейчас какой-то просто этнотренд. Мы бываем во многих местах и России, и разных регионов, и области. Появляются новые и новые ансамбли, появляются кружки декоративно-прикладного творчества. Значит, есть что-то такое в нашем творчестве, какой-то такой драйв, что если его правильно подать, это зажигает очень и очень многих людей. Может, мы еще раз и не в суе вспомним Александра Васильевича Суворова. И да простит у нас, если мы его цитату чуть-чуть изменим. Мы смоляне. Ура!
Очень быстро. сейчас идем.